Здоровая среда на 91.2 FM.
У микрофона Катерина Шафиева. Это программа «Здоровая среда». За звукорежиссерским пультом мне помогает Валерий Сердитых. И сегодня у нас интересный гость. Это Марина Владиславовна Наумова. Марина Владиславовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это хирург, глазной хирург клиники 3Z. Вообще, глазные хирурги – очень сложная история. У вас работа с самым важным органом нашего – это зрение. Вообще, насколько я понимаю, по крайней мере, на вашем сайте я недавно ознакомилась с интересной информацией, что по оценке ВОЗ в мире около 2 миллиардов людей страдают нарушением зрения, в том числе слепотой, и около половины могли бы этого избежать, если бы вовремя обратились к врачу, и это именно происходит из-за катаракты. И бытует мнение, что катаракта в основном касается только пожилых людей, а мы там молодые можем скакать как козлики. Вот скажите, пожалуйста, Марина Владиславовна, правда ли это, что пожилой человек только склонен к такой болезни, или все же это не так?
Начнем с того, что такое катаракта.
Да, давайте.
Катаракта – это помутнение хрусталика. Что такое хрусталик? Это такая линза физиологическая, прозрачная внутри глаза, которая фокусирует все лучи именно на сетчатку. С возрастом хрусталик сначала уплотняется, а потом, к сожалению, и мутнеет. И это можно называть заболеванием возрастным, а можно называть обыкновенным физиологическим изменением, потому что до катаракты доживут абсолютно все, кто-то просто погибнет раньше, чем у него случится катаракта. Раньше действительно катаракта была заболеванием возрастным. Все-таки мы считали, что средний статистический пациент – человек лет 60-65 и старше. Есть пациенты, которых мы оперировали в 103 года. Но сейчас катаракта помолодела. Сейчас у нас появляются пациенты и в 40, и в 45, и в 38 лет. С чем это связано, можно говорить долго и много, но они появляются. Катаракта сильно помолодела.
Угу. А вообще, как она себя проявляет? То есть, вот мне там 35, и как я могу сразу понять, напугали уже?
Да нет, пугаться нечем, тем более вам расскажу, что сейчас все это легко оперируется и лечится. В 35 еще не надо, думаю, переживать из-за катаракты. По большому счету и в 40 не надо, и в 45. Все равно это единичный спорадический случай, в основном все равно это заболевание возрастное. Как проявляется? Человек начинает смотреть, как сквозь мутное стекло. Как сквозь пелену дождя. Это одна ситуация. И еще, в связи с тем, что хрусталик уплотняется, он приобретает бурый оттенок чаще всего. И вот из-за этого бурого оттенка появляются изменения в цветовосприятии. Человек смотрит на зеленый цвет и говорит, что бурый. Или смотрит на красный и говорит, что бурый. Вы начинаете с каким-то своим возрастным родственником спорить. И вы должны сказать, так у тебя, батенька, у вас, батенька, катаракта. Потому что это же, очевидно, зеленый цвет, а никакой не бурый, как он говорит. И еще из-за уплотнения хрусталика некоторые пациенты делаются искусственно близорукими. Они никогда близорукими не были. Как обычно, когда у человека 100% зрение вдаль, после 40 лет он надевает очки для чтения на плюс 3, например, на плюс 1,5, плюс 2, плюс 3. А потом, годам к 70, он вдруг вблизи прозревает. И всем ходит и рассказывает, что я вдруг прозрел. И теперь вблизи читаю без очков. Так да. Надо задуматься, чего вдруг к 70 годам стало как будто бы лучше. На самом деле это вот появляется катаракта, человек становится близоруким, вблизи-то он хорошо видит, а вдаль-то он ничегошеньки не видит. Поэтому если человек вам вдруг начинает рассказывать, тоже вас возрастной родственник, что я перестал пользоваться очками для чтения, какое-то время это еще будет ему удобно, но потом катаракта будет прогрессировать, и, конечно, она и вблизи ему станет плохо видеть. Но этого родственника возрастного надо огорчить. Или, по крайней мере, точно сводить его к окулисту, потому что просто так близоруким ни с того ни с сего человек в 70 лет не должен становиться. Это так сделает катаракта. И самое главное, потом, когда мы его прооперируем, катаракту уберем, и возможность видеть вблизи без очков тоже, к сожалению, уберем.
А, то есть он потом наденет очки, да? В любом случае,
или
если
поставим мультифокальный хрусталик, о чем мы, надеюсь, сегодня еще поговорим, тогда он будет без очков и вдали вблизи.
Вот как раз мы уже начали, вот хорошо обнаружилась катаракта, что первым делом надо сделать? Куда бежать?
К врачу, пойти к врачу, в нашу клинику, пожалуйста, потому что у нас одна из самых современных клиник в Перми, с самым новейшим оборудованием, и у нас все очень сделано компактно и комфортно для пациента. Диагностику вы пройдете, у нас есть такая услуга диагностика катаракты в один день. Диагностику пройдете, анализы в этот же день, у нас своя полностью лаборатория. И мы вам предложим искусственный хрусталик на выбор, потому что свой помутневший хрусталик заменяется на искусственный. У нас свой огромный банк хрусталиков. Огромный выбор. Я думаю, мы еще поподробнее сегодня это обсудим. Оперируемся. немножечко после операции полежать. Специально у нас комнатка есть отдохнуть. Потом вас смотрит врач лечебного контроля. И в этот же день мы отпускаем вас домой. Хирургия у нас амбулаторная. На следующий день зовем. Утром оценить результат. Обычно вот на этом все заканчивается. Если какая-то есть ситуация, которая требует нашего еще наблюдения, конечно, мы наблюдаем. У нас 3 месяца после операционного наблюдения бесплатно.
Все вот это за один день? То есть ты пришел, диагностировался, все выяснил, прооперировался?
Анализы сдал, прооперировался. Да. Все это можно сделать за один день. Но это услуга, диагностика, операция в один день. Если вас все это пугает, мы можем сделать все это потихонечку, планово. Сегодня диагностика, потом анализы сдать в какой-то другой день. Третий день вы выбираете для операции. День. Все можно сделать с такой скоростью, с которой будет вам комфортно.
А, вот вы сказали, что у вас есть целый банк хрусталиков. Так, вот тут надо поподробнее, потому что мне всегда казалось, что хрусталик, ну, то, что у нас там внутри глаза, оно исключительно вот должно быть живое. Вы говорите, что он искусственный. А как его получаете? Вы его выращиваете где-то?
Нет, мы его не выращиваем. Мы получаем из фабрик, которые производят его из специальной пластмассы или из специального силикона. Мы получаем это уже все готовое. Хрусталики, как аналогию приведем, как обувь, должны быть разного размера, разной оптической силы. И поэтому у нас огромный вот этот вот ряд, размерный, так скажем, хрусталиков представлен. Там, предположим, от плюс 6 диоптрий до плюс 40. Это огромный размерный так называемый ряд. Про хрусталики искусственные. Значит, как вообще проводится операция? В положении лежа в течение 10-12 минут.
Так быстро.
Но все равно в день-то в операционной вы у нас пробудете с 9 где-то до 3, но сама операция непосредственно вот в положении лежа 10-12 минут. Мы сейчас работаем без всяких швов, через 2-миллиметровый всего прокол. Заходим в глаз ультразвуковой иглой. Содержимое хрусталика, собственно, помутневшие вот эти вот хрусталиковый белок, дробим ультразвуком до эмульсии, отсасываем. И в этот же 2-миллиметровый прокол помещаем искусственный хрусталик, который... мягкий, он скручивается, ну, это такими простыми словами, да, скручивается прямо в трубочку, и в этот же 2-миллиметровый прокол через инжектор мы его заправляем, и там внутри глаза он расправляется и занимает, собственно, то же самое положение, где находился свой хрусталик. Ведь свой хрусталик мы не вычерпываем до конца, а оставляем так называемый капсульный мешок, в который мы помещаем искусственный хрусталик.
И он там располагается,
распрямляется
как родной.
Прямо да, в свой мешочек, и там находится уже... Операция делается один раз на всю жизнь, больше этого делать не надо будет. Один раз мы это сделаем, и все.
У меня вопрос, смотрите, очень часто, когда, ну, к примеру, кости заменяют, да, там, бывает такое, что если тебе ставят что-то искусственное, бывает отторжение организмом того или иного, например, импланта. А здесь как?
Практически не бывает. И еще раньше, лет 10-15 назад, когда материалы, может быть, были не столь совершенны, из которого были изготовлены искусственные хрусталики, это было сейчас, практически этого нет. Настолько инертный материал, что никак на него организм не реагирует.
Я знаю, что... По-моему, при глазных операциях человек в сознании находится. Или я ошибаюсь?
Конечно, в сознании. Тем более в нашей ситуации у нас хирургия амбулаторная. Мы не можем себе позволить дать вам наркоз. В 2 часа будете в наркозе, потом вас будем поднимать. Это неправильно. Тем более для глазной операции наркоз совершенно не нужен. Сам хрусталик так устроен, что у него нет рецепторов болевых. Поэтому, когда мы сам хрусталик, с хрусталиком работаем, человеку не больно. Нам только вот этот самый прокол 2-миллиметровый надо обезболить. Сейчас прекрасные современные анестетики, это тоже обезболивается прекрасно. Не очень приятно человеку, что он в положении лежа все время смотрит на яркий свет. Мы же работаем через микроскоп с ярким освещением. Угу. Конечно, это не очень приятно. Во время операции, чтобы роговица не подсыхала, мы поливаем специальным раствором. Ну, это тоже может быть не очень приятно. Когда имплантируем хрусталик, чуть-чуть, может быть, давление. Ну, все это мы же предупредим. Каждый свой шаг мы предупреждаем. Поэтому сейчас операция, даже сама операция проходит совершенно, я думаю, для пациента спокойно, если даже некомфортно сказать.
А вы сказали, что мы оперируемся, и нужно какое-то время у вас побыть, чтобы привыкнуть, видимо, да?
Да нет, просто нет? Это же стресс для взрослого человека, операция. Поэтому просто побыть, полежать, просто чтобы немножко прийти в себя. Потому что мы же вас сразу вертикализируем и отправляем домой. Для взрослого человека все равно это нагрузка. Он просто полежит, немножечко в себя придет, все, поэтому, чтобы он был готов встать и пойти домой.
Нужно ли кого-то с собой взять? Потому что я знаю, что, к примеру, операции по восстановлению зрения, да, ну, там, когда у тебя минус, тебе восстанавливают на единицу или там поменьше, нужно привести кого-то с собой, потому что все расплывается, и чтобы тебя домой доставили целого и невредимого.
Ну, это какая-то старая информация, ничего никого не расплывается. Я так отвечу на этот вопрос. Хорошо бы, если бы кто-то из помощников был рядом, просто для комфорта. Все равно мы же его в операционную не пустим. Дооперационный он с вами будет. В операционной мы там сами справляемся и послеоперационной. Но ведь куча пациентов приезжает совершенно одни, и мы прекрасно справляемся, потому что у нас есть такой специальный человек, он называется хостес, и он вас за руку везде. Попить, до туалета, до операционной, обратно. Никогда вы в клинике не окажетесь стоящим посреди нашего большого пространства с поиском глазами, куда идти. Всегда около вас окажется помощник, который вас проводит.
Я просто к тому, что а домой как ехать? Ну, я там
домой
за руль нельзя.
Поехать или за руль, очевидно, нельзя. Мы вызываем такси, это входит в стоимость нашего вот... пакетного предложения по операции катаракты.
То есть прям вот доставят до дома?
Да.
Слушайте,
да.
Здорово, что можно вот так вот прийти, спокойно все сделать и поехать безопасно домой.
Конечно, ведь сейчас есть много предложений по операциям, и примерно услуги у всех одинаковые, поэтому понятно, что мы сейчас должны для того, чтобы пациентов привлечь, предлагать еще более комфортные условия.
Ну и опять же, для самого пациента это безопаснее, чем он сам куда-то там поедет, и не дай бог с ним что-то произойдет. Потому что это еще и все равно, так скажем, минимально, но ваша ответственность как докторов и специалистов. Хорошо. Вообще, расскажите, пожалуйста, что мы когда хрусталик, вот вы говорили о том, что они бывают разные, да, мы их где-то закупаем, есть предприятия, которых изготавливают. Вы сказали, что есть разница между размерами. От чего это зависит? Ну, то есть мы ставим от размера глаза или это...
Да, это зависит от размера глаза вашего и от преломляющей силы роговицы. Но это такие уже технические тонкости, которые пациента по большому счету не касаются. Давайте поговорим о том, какие бывают искусственные хрусталики, вот, которые мы ставим взамен своего помутневшего. Они делятся на несколько таких больших стратегических групп. Во-первых, хрусталики называются однофокусные. Они работают только на каком-то одном определенном расстоянии. Чаще всего мы настраиваем глаз с таким хрусталиком для зрения вдаль. Угу. То есть человек хорошо видит телевизор, лица людей, номера автобусов. Но для того, чтобы вблизи поработать, почитать, рукоделие, там, не знаю, червяка на крючок, взрослые пациенты, да, им нужны будут очки для мелкой работы, мы их называем очки для близи, примерно на плюс 2,5, плюс 3. Именно такие. Так устроена оптика глаза. Этот же однофокусный хрусталик можно настроить совсем по-другому. Мы настроим его, например, для близоруких людей. Они привыкли вблизи без очков видеть. И этот же однофокусный хрусталик мы настроим для зрения вблизи. Человек будет хорошо вблизи, наоборот, все видеть, но вдаль. Телевизор, лица людей, номера автобусов, ему придется рассматривать в очках в минусовых, примерно на минус 2, минус 3. Об этом мы все проговорим с пациентом перед операцией. Это, значит, одна группа хрусталиков. Угу. Другая группа хрусталиков называется мультифокальные. Так. Несколько фокусов. Они позволяют человеку обходиться без очков. Практически на всех зонах. А какие зоны у современного человека? Это, конечно, для более молодых пациентов, у которых катаракта сейчас даже в 38 лет возникает. Три активных рабочих зоны. Первая зона – это даль. Мы ее называем. Это где-то дальше 1,5-3 метров. Не прямо за горизонт, а вот прям 1,5-2 метра – это даль, по-нашему уже считается. Дальше средняя зона, так называемая. Это, собственно говоря, компьютер и приборная доска панели в автомобиле. Это средняя зона, мы ее называем, сантиметров 80. И, собственно, вот эта ближняя зона, где мы уже рукодельничаем, читаем 35-50 сантиметров. Есть хрусталики двухзонные, которые закроют, например, только даль и среднюю зону, или только даль и близь. Это мы все выясняем потребность пациента во время беседы очень подробной перед операцией. Есть хрусталик трехзонный, который закроет все три рабочие зоны, но поскольку он сложно очень устроен, у него тоже есть свои некоторые «но». Привыкать к нему бывает очень сложно. Круги света рассеяния в сумерках вокруг источника света всегда есть небольшое «но», потому что все равно искусственный хрусталик – это компромисс всегда. Все равно это не ваш молодой 18-летний хрусталик. Всегда компромисс, и мы все это тоже проговорим. И третья группа хрусталиков называется с углубленным фокусом.
Так.
Они, пожалуй, сейчас даже тоже выходят в такие лидирующие позиции, потому что они совмещают положительные особенности и той, и другой группы. Не надо практически пользоваться очками, как при мультифокальных хрусталиках. И у этих хрусталиков практически нет вот этих вот кругов света рассеяния, которые, бывает, пациентов очень мучают. Поэтому эти хрусталики тоже у нас представлены. Мы сказали, что изготавливаются на фабрике, на огромном количестве фабрик они изготавливаются, потому что мы сотрудничаем с большим количеством производителей хрусталиков. В основном импортных, правда, с отечественными последние годы со всеми не сотрудничаем.
Ну, то есть вы закупаете так, чтобы у пациента был выбор.
Да.
Хочу вот такой или такой, или такой.
Да. Там Нидерланды, я не знаю, там Япония, американские. Вот все мы это рассказываем пациенту. У кого-то свои предпочтения есть уже. Кто-то приходит начитавшись и, наоборот, требует уже какой-то определенный, даже там буквенный код уже знает, что он хочет получить. Такие пациенты сейчас есть. А есть такие, которые совсем не в курсе. И мы им тогда все рассказываем очень подробно во время консультации.
Угу. Мы сейчас прервемся буквально на пару минут и продолжим уже после рекламы.
Здоровая среда на 91.2 FM.
Программа «Здоровая среда» продолжается. У микрофона Катерина Шафиева, за звукорежиссерским пультом Валерий Сердитов. И в гостях у нас Марина Владиславовна Наумова, глазной хирург клиники Тризе.
Кандидат медицинских наук.
Кандидат медицинских наук, вообще-то. И вот, кстати, я скажу нашим слушателям, да, чтобы они не думали, что мы тут голословны. Вообще-то у Марины Владиславовны 20 лет стажа. И сколько? 16 тысяч операций.
Ну, это мы все примерно прикидываем, сколько мы в год делаем операции. Ну, вы, да, операции. Не понятно, не каждый там. Мы считали, что примерно такой объем операций делает каждый хирург, который много оперирует.
Ну, то есть мы тут по делу собрались, а мы обсуждаем как раз именно лечение от катаракты. А вообще существует какое-нибудь лечение? То есть, ну, чтоб пока не ложиться под нож?
Пока, к сожалению или к счастью, не существует. Значит, что происходит в хрусталике, когда он сначала уплотняется, а потом мутнеет? Структура хрусталикового белка меняется совершенно необратимо. Я всегда привожу такой пример, что вот был, например, яичный белок прозрачный. Мы его приготовили, сварили, поджарили, я не знаю, там что. И он перешел совершенно в другое состояние и стал белым, непрозрачным. И обратно этот процесс вернуть уже нельзя. Точно такая же ситуация с белком хрусталика. Если он помутнел, перешел в другое совершенно уже состояние физико-химическое, невозможно этот процесс обратно никак уже сделать. Ни каплями, ни какими-то там, я не знаю, таблетками, БАДами, ничем невозможно. Самое эффективное и, собственно, единственное решение – оперативное лечение. Катаракты в условиях, например, нашей клиники. Сейчас у нас это пакетное предложение. Мне кажется, мы прям гордимся этим предложением, потому что мы на рынке первые, которые додумали, что надо делать именно так. Потому что когда человек приходит на операцию, он же нервничает.
Конечно.
Тут надо ему заплатить за анализы. Тут ему что-то. Здесь надо предусмотреть это. Здесь надо что-то. И вот это вот метание все время. А получается, что к нам вы заходите, вы примерно знаете сумму, ну, не примерно, а точно, если вы у нас на консультации до этого были. И в эту сумму входят, значит, предоперационные анализы, собственно, сама операция. Вот это все после операции. Такси вызываем. Если вы пациент иногородний, мы даже трансфер оплачиваем вперед и обратно, и гостиницу, между прочим, с завтраком. Это все входит вот в эту стоимость операции. То есть, по большому счету, вот вы пришли и вообще не переживаете. Просто нам доверяете, и мы с вами сотрудничаем. Вот вплоть до того, что мы вас садим в конце в такси, и вы уезжаете. Все мы продумали до мельчайших подробностей, чтобы пациент не переживал, не беспокоился.
Подождите, то есть, если там я откуда-то издалека, вы прям не все оплатите.
Для организованных так называемых пациентов, потому что у нас есть диагностические центры в области, в Соликамске, в Березниках, и вот оттуда, когда набирается какое-то определенное количество пациентов, вот туда приезжает автобус с медицинской сестрой, с водителем, забирает их, мы их в этот день диагностируем, осматриваем, на следующий день оперируем. На третий день, получается, мы их смотрим после операции, то есть они два дня ночуют в Перми, и этим же автобусом они возвращаются с медицинской сестрой, с сопровождением на место туда, в диагностический центр, откуда они приехали. Вот для этих, получается, пациентов, получается, трансфер и туда и обратно бесплатен.
Я не знала, что у вас есть центры муниципалитетов. Это очень хорошо, когда люди могут к вам обратиться, будучи там, доехать и спокойно, организованно быть здесь, ничего не бояться.
Да. При сопровождении медсестры она будет сопровождать в гостинице, и капельки капать будут, которые надо сразу начинать капать после операции.
А вот что будет, если, ну, я узнала, что у меня катаракта, поняла по признакам, может быть, сходила на какое-то обследование куда-то в другое место. Если я решила, ну, подожду еще какое-то время, ну, то есть не лечить это дело, что будет?
Ну, так ничего особенного не будет, катаракта будет продолжать прогрессировать. Катаракта – это заболевание медленно прогрессирующее. Чаще всего. Бывают катаракты, которые в течение года созревают, но все-таки это, скорее всего, редкость. Просто от чего мы отталкиваемся? Раньше, например, мы всегда ждали так называемого созревания катаракты. Человек должен был практически ослепнуть, только пальцы у носа считать, и потом мы его оперировали. Потом, слава богу, кому-то пришла мысль, зачем мы это делаем-то? Если мы уже поставили диагноз катаракта, зачем эту слепоту ждать, потом возвращаться? Надо сразу человека оперировать. Потому что он ведь пока ждет созревания катаракты, много лет он практически полуслепой раньше ходил. Поэтому сейчас мы, когда диагноз ставим, мы сразу предлагаем оперироваться, не ждать этой слепоты. Это, во-первых, пациенту самому легче. Во-вторых, это нам, как хирургам, легче. Чем мягче катаракта, хрусталик, который мы будем дробить ультразвуком в эмульсию, мы можем, ну, условных единиц ультразвука потратить там 3, а можем потратить 60, если это очень плотная катаракта. И потом этот глаз будем выхаживать 2-3 недели, лечить, вы к нам будете на уколы ездить, на какие-то там капельницы. Зачем все это делать, если можно все сделать в раннюю стадию, в начальном периоде? Все будет так, как вот мы рассказываем. Вы сразу будете видеть на следующий день. Поэтому мы предпочитаем ранние катаракты. Поэтому если диагноз катаракты поставлен, надо все равно уже
определяться, собираться,
да. Непонятно, что это не аппендицит, не надо прям завтра, не надо там послезавтра. Но все равно, да. У нас, например, после диагностики мы считаем, что вот наши договоренности с пациентом сильны 3 месяца. И я думаю, это достаточное время для принятия решения вполне. Чаще люди-то принимают решение уж на следующую неделю, чем 10 дней, потому что если катаракт, есть чего ждать. А есть ведь пациенты, которые приезжают откуда-то полуслепые, им то, что точно ждать нечего, потому что бывает катаракты в такой запущенной стадии, что надо оперировать прямо уже завтра.
Мы сейчас снова прервемся на небольшую паузу, после этого обязательно продолжим.
Здоровая среда на 91.2 FM.
Программа «Здоровая среда» продолжается. У микрофона Катерина Шафеева, Валерий Сердитых за звукорежиссерским пультом. В гостях у нас Марина Владиславовна Наумова, хирург-офтальмолог клиники 3Z и доктор медицинских наук.
Кандидат. Доктор,
ну,
это следующая ступень.
Ага, будет, значит, будет. Все, что сказано в эфире, то сказано в эфире. Мы с вами говорили о изготовлении хрусталиков. Я так понимаю, у вас набор какой-то есть, можно прийти, сразу выбрать и поставить. Или это не так?
Да, это когда речь идет о типичных хрусталиках. Потому что еще есть такое состояние глаза, называется научным словом астигматизм. Отсутствие точечного фокусирования. Эти глаза очень особенные. Просто так любой хрусталик, который у нас в банке данных лежит, таким пациентам не подходит. Есть хрусталики из однофокусных, которые там с небольшим шагом в полдиоптрии тоже приготовлены уже. Этими хрусталиками мы можем воспользоваться. Но если пойдет речь о человеке, у которого астигматизм, и который хочет получить мультифокальный хрусталик, особенно самый современный, такая линза будет изготавливаться индивидуально. Мы делаем заказ, конечно, с предоплатой. И такой хрусталик, поскольку изготавливается индивидуально, и больше ни для кого он не подойдет, его приходится ждать где-то до 1,5, иногда даже 2 месяца. Он изготавливается на заводе в Европе. Потом этот хрусталик получаем. Обычно это оба глаза. Извещаем пациента о том, что хрусталик пришел, и тогда уже планируем оперативное лечение. И с такими пациентами обычно сегодня оперируем один глаз, завтра прям другой глаз уже оперируем, и на третий день еще раз зовем его на послеоперационный осмотр, оценить результат, что, собственно, получилось. Вот, ну, такая еще у нас есть услуга.
Подождать такой хрусталик, в принципе, как мы уже выяснили, можно.
Да, конечно. Представьте, да. Человек со астигматизмом, и в состоянии, когда у него появляются проблемы со зрением вблизи. У него очки для дали, у него очки для компьютера, у него очки для близи. Он этими очками жонглирует целыми днями. Причем каждые полгода-год эти очки еще более сложные, более сильные делаются. Поэтому этот человек просто замучился. И когда мы предлагаем ему решить вопрос, и он будет без очков на всю оставшуюся жизнь, конечно, 1,5 месяца подождать, я думаю, нисколько его уже не смущает.
После операции есть какие-то ограничения? Что можно, что нельзя? Может, питаться как-то нужно определенным образом?
Спасибо за вопрос, потому что это самый такой распространенный миф, что после операции вообще там месяц просто ничего, никогда, нигде просто лежать, не ходить, ни жить, ни быть. Сейчас, раз мы оперируем без швов, через 2-миллиметровый прокол, конечно, послеоперационное поведение пациента значительно более оптимизировано. Практически все сделано для того, чтобы он и не чувствовал, что он оперируется. Конечно, есть ограничения. Во-первых, в течение месяца после операции мы просим исключить реки, моря, бани, сауны, бассейны. Это точно исключено на месяц. Причем имеется в виду баня, если где-то вы живете, и кроме помыться, кроме бани нет нигде, конечно, вы будете по плечи все равно мыться. Имеется в виду такая, как ритуал баня.
Вот да, это пить надо не исключить. Надо, да? До 600 градусов.
Да. Это исключено. И мы просим исключить в течение месяца реально тяжелую физическую нагрузку. Ну, условно говоря, мешки таскать, я там, не знаю, лед ломом колоть. Вот это все исключить необходимо. А самые обыкновенные бытовые нагрузки, я не знаю, гулять, смотреть телевизор, наклониться, завязать ботиночки, положить корм коту, приготовить обед. Все обычные такие бытовые движения, которые вы до этого пациент совершал, все это можно делать. Возникает вопрос часто о самолете. На него мы отвечаем таким образом. Если есть возможность отложить, я все-таки сложно себе представить ситуацию, что мы сегодня оперируемся, а завтра срочно летим в Париж на конференцию. Надо как-то все-таки время свое правильно планировать. Да. Но если какая-то ситуация случилась, конечно, полететь можно. Но если есть возможность, она должна быть, потому что операция плановая, и мы должны все это были заранее продумать, то, конечно, лучше это отложить на тот же месяц, потому что в течение месяца мы капаем капли с урежающейся частотой сначала 4 раза в неделю, потом 3, потом 2, потом 1, и через месяц мы считаем, что окончательно человек прошел реабилитацию, выздоровел после операции, и дальше он ведет себя абсолютно обычно, забывая о том, что он вообще когда-то оперировал глаза.
Нужно ли потом приходить на какой-то повторный осмотр? Там, ну, через месяц, я полагаю, мы смотрим человека, а потом?
У нас вот такая система. Значит, в течение 3 месяцев осмотр бесплатно, но по обращению пациента. Предположим, вас прооперировали, и на следующий день после операции, поскольку мы оперируем много, технология отработана годами, вы уже получаете на один глаз 100% зрение, на другой день мы оперируем другой глаз, и вы получаете 100% зрение, и у вас прекрасное глазное давление. До этого диагносты вас все обсмотрели, периферии сетчатки, все-все-все. То есть вопросы все решены. 100% зрение вы получили, давление хорошее, получается, что чего за вами наблюдать-то еще? Мы и так получили максимальный результат. Вот с такими пациентами, пожалуй, мы попрощаемся, сказав, что 3 месяца бесплатно осмотр, пожалуйста, если что-то вас забеспокоит, какие-то вопросы просто у вас возникли даже. Пожалуйста, приходите, только надо предварительно записаться. Понятно, что хирург может быть в операционной, чтобы его вам не ждать. Вот такая ситуация.
Ну, то есть нет нужды потом через год снова обследование.
Нет, это я, пожалуй, пропустила. Человек, у которого стоит искусственный хрусталик, конечно, ему хорошо было бы, особенно в первые 2-3-4 года, показываться раз в год
на профилактику.
Специалисту, да. Специалисту.
Прекрасно знаете, что вы делаете, как вы делаете, сопровождаете полностью пациента, заботитесь о нем, чтобы он не боялся, не пугался, спал живой, доехал домой в целости и сохранности, ну и, естественно, наблюдаете, вдруг что-то у него, какие-то вопросы возникли.
Да.
Ну, отлично, по-моему, вообще отличное предложение, потому что глаза – это все-таки очень важно. И слепым никто не хочет остаться. И я надеюсь, никто не останется. Они будут приходить к вам, ну, в смысле, в Стризе. Я полагаю, вы тоже будете оперировать, да, и наших пациентов, и другие специалисты вашей клиники. Это очень хорошо, что можно так обратиться, и ты весь укомплектован, ничего не боишься, с тебя тут взяли, прооперировали, отдали живого, целого и невредимого. Давайте еще раз напомним, что мы делаем. Мы обнаружили катаракту, идем
на диагностику в наш центр.
Где, и дальше? Где он находится? Куда идти-то?
Екатерининская, 105.
Угу.
В торговом центре Мобидик он называется. На 6-м этаже мы занимаем весь этаж, наша клиника.
Ну, а там уже мы принимаем решение о том, что, когда мы делаем.
Диагностика, если катаракта, может, там какое-то другое заболевание глазное. Если катаракта есть, вас в этот же день посмотрит хирург, все с вами обсудит, какая катаракта, как операция пойдет, какой искусственный хрусталик будем выбирать. Индивидуально, если это... И принимается решение об операции. Вы сами его принимаете, выбираете день, когда вам удобно, и тогда уже мы планируем операцию и ждем вас в день, который мы выбрали на операцию.
Ну, тратим там несколько часов на операцию.
Да, в день операции где-то с 9 до 2, до 3 у нас все равно пробудете. На следующее утро вас для контроля зовем, там уже с 9 до 10, до 10:30.
Ну, а дальше вы живете свою счастливую жизнь.
Да.
Ну, вот так вот проходят операции у нас в клинике 3Z. Она расположена в Перми по адресу Екатерининская, 105. И также есть диагностический центр в Закамске по адресу Маршала Рыбалка, 35. Все верно?
Да.
Ну, вот. Ну, я полагаю, можно все контакты посмотреть на сайте. Все это есть, все это в доступе. Там есть сотрудники, всех их можно посмотреть, как говорится, изучить. Кто понравился больше, там уже и разобраться. Да. Спасибо вам большое. В гостях у нас была Марина Владиславовна Наумова. Это хирург глазной офтальмологической клиники 3Z. Я надеюсь, что мы все равно с вами еще увидимся, на какие-нибудь другие темы поболтаем, потому что здоровье глаз – это сложно, это много всего. Есть еще и другие заболевания, о которых, наверное, стоит рассказать нашим слушателям, потому что, ну, это тоже важно. Спасибо вам большое.
Спасибо.